православии все заключается в чем же? Если другие религии, обращаю ваше внимание, вам придется рассуждать. Все религии, слышите, все, все основное свое внимание направляет на что? На нравственность. Нравственность. Будда что говорил? Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам пришел к нирване, я он. Ну еще бы. Целых 5 лет в джунглях там занимался аскезой. Все религии у тебя говорят именно об этом. Нормы нравственные разные, но суть в этом. То православие говорит о другом. Вы даже себе представить не можете о чем. Не о нравственности. Вы скажете о духовности, мол, вы сейчас говорили. Это общее понятие. А конкретно о чем? К чему все сводится? Процитирую вам одного из величайших наставников и монашества, и всех христиан. Ну, правда, православных. На Западе знать не знают и знать не хотят уже этих святых отцов, они сами с усами. Им ничего не надо на Западе. На Западе ничего не надо, только одно надо. Я им сколько раз говорил на собеседниках, на встрече, говорю, знаете, какая ваша вера? Но они улыбаются, знают уже меня. Ну, скажите, слушайте, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Восторг, конечно, правильно, профессор, точно. Да. Запад весь, это дикий материализм, я вам скажу. Дикий, который, кстати, и к нам сейчас хлынул. Это. Что же православие о чем говорит? Исаак Сирин, подвижник 6-го столетия, произносит такие поразительные слова. Воздаяние, то есть воздаяние в том смысле, что Бог дает человеку, в этом смысле. Воздаяние бывает недобродетели. Вы слышите? О, еретики-то были. И не труду ради нее. Вот это да! Все, я замираю, у меня дальше язык не поворачивается. Это святой говорит такие вещи, что, оказывается, от Бога воздаяние бывает не добродетели и не труду за нее. Ну-ка, найдите, что это такое творится. Я помню, когда-то первую часть процитировал, а даже с ветеранами это были, они меня готовы на руках были носить от восторга. Ну еще бы, не добродетели, не труду ради нее, ура! То, что и нужно! Я говорю, постойте, постойте, не хватайте меня, сейчас дайте докончить. Но когда я докончил, то они впали в уныние очень. А следующие-то слова его были такие. Значит, первое – воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них. И дальше страшное слово. Страшное слово даже. Боюсь даже говорить-то. Просто настолько неприятное. В общем, нехорошо как не по себе. А рождающемуся от них смирению. Вот это да! Ничего себе! Да что такое смирение? Кому, чего я сделаю смирением? Добродетель, я понимаю. Я могу скольким людям помочь, оказать любовь и все такое. А это что такое? Если хотите, в этой фразе вся сущность православия. Слышите? Вся сущность в этом. Если бы только, а вы будете, наверное, я надеюсь все-таки, что все-таки будете иногда читать святых отцов, если вы начнете их читать, вы просто будете поражены. Только и твердят смирение, смирение, смирение. Да что это такое? Неужели ничего лучшего нет? А любовь же выше. Ответ. Ответ. Вот недавно была память Тихона Воронежского, нашего святителя. Да. И он пишет, и все святые пишут, что если высшая из добродетелей – любовь, то она возможна только тогда, когда человек приобретет смирение. Без смирения не может быть истинной любви. Будет переодетый эгоизм. Там, где нет смирения, не может быть любви настоящей. Вспышки какие угодно, только это не любовь. Кстати, хочу вам сказать, что у нас, к сожалению, только вот это одно слово «любовь», вот в этом отношении греческий язык оказался намного богаче. Там, знаете, сколько этих слов, которые мы все переводим одним словом «любовь», а там совсем разные вещи, совсем разные вещи. Агапао, филео, стерго, эрео, эндиафитос. Вы что, вы слышите, все совсем о разных вещах говорится. Одно дело – любовь просто оказывает каждому человеку, независимо от того, кто он есть. Любовь в каком смысле? Не желай зла. Не желай зла. Будь, по крайней мере, справедлив. Справедливость – низшая форма любви, если хотите. Другое дело – филео или эндиафитос, например. Это знаете, какая любовь? Это любовь, готовая положить душу свою за другого человека. Это сердечная любовь, это ближайшая любовь. Себя отдать, или там стерго, например. Это родители, дети. Совершенно ясно, что это особо. Православие утверждает поразительную вещь. Оказывается, вся суть исцеления человека, исцеления, а теперь понятно, исцеление ума, исцеление сердца, исцеление воли возможно только на почве смирения. Что это такое смирение? О чем речь идет? Что за слово такое? Это что, покорность, прибитость, пассивность, отсутствие активности? Пейте меня, я ничего. Какие глупые карикатуры только стоят часто в сознании людей, когда они слышат это великое слово. Что такое смирение, да? Я вам сейчас расскажу. Вчера вечером я принял окончательное решение, окончательное, стукнул кулаком по столу. Все, отныне я не грешу. Не грешу, все, святым буду, что? Вот так. И нос кверху. Вдруг звонок. Вы знаете, что я это сделал? Что? Это он! Ах, негодяй такой! Я же сказал, все, я буду святым, не буду никого осуждать. Потом ужин хороший вдруг пригласили в ресторан. Ну, я, конечно, ялся, я решил же не объедаться, не напиваться. Все, едва из-за стола, не могу, помогите, все. Все двоится вокруг, уже все. Господи, Боже мой. Я вам открываю секрет какой. Тот, кто действительно хочет узнать, кто он есть, на самом деле, не в своих мечтах, а на самом деле, прими, голубчик, решение, ну, проведи хотя бы один час, все строго по Евангелию. Никаких глупых, уж не говорю, тем более грязных мыслей. Само собой разумеется, это правда же, понятно. Да. Никаких там разговоров, никаких там смотрений и так далее. Никаких там глупейших мечтаний и чего только нет. Это я говорю час. Нет, день. Наверное, день лучше, а то час еще, особенно в этот час заснешь, и действительно ничего, и все пройдет благополучно. Нет, лучше день взять. Не ночь, а день. Или сутки. О, сутки лучше всего. И тогда сразу увидим, до чего мы хороши. Я никогда не ожидал, что я такой ангел с черными опаленными крыльями. Как говорил Тимофей Валаамский, пока ты не увидишь, что ты не только хуже скота, ты хуже демона. Ты никогда тогда не поймешь себя. Оказывается, вы знаете, что такое смирение? Смирение? Проверь себя. Я думал, что одной рукой я всем хвастаюсь, одной левой могу 10 пунов поднять. Да, мне дают 1 килограмм. Смирение – это есть ничто иное, как реальное видение того, в каком действительно я нахожусь в состоянии в плане духовном. Слышите, в духовном плане я, оказывается, не могу. Что не могу? Все не могу. Чего не коснись? Не могу. Не тщеславиться можешь? Нет, конечно, не могу. Не обижаться можешь? Ну, как это? Конечно, не могу. Не жадничать можешь? Нет, не могу. Не гордиться можешь? Нет, не могу. Не обнидаться можешь? А что ты можешь вообще, скажи? А что ты можешь? Любопытно. Поняли теперь? Вот это познание себя называется на языке всех мыслителей мира. Познание себя. Наконец-то объективно. Можешь на себя посмотреть или нет? Себя, на себя. Вот, объективируй себя и посмотри. Так, и что ты можешь? Что ты можешь сделать действительно по-настоящему доброго? Отсюда и рождается вот это чувство, это осознание, это понимание, которое называется на языке христианском, смирение. Да, я наконец понял действительно, кто я. Ничего себе! Не ожидал. Никак не ожидал. Просто не ожидал. Был такой святой 10-11 века, Симеон Новый Богослов. Он прямо рецепт выдал и сказал так: тщательное исполнение понуждения себя. Тщательное понуждение себя к жизни по Евангелию открывает человеку его, он сказал, очень скромно. Вот святые, я просто поражаюсь их скромности, я бы сказал, жестко, а он сказал, мягко, открывает его немощи. Ну, я бы так ни за что, я бы сказал, крепко. Открывает его немощи. Вот что такое смирение. Это объективное видение действительно того, что, кто я есть на самом деле. Отсюда только я тогда могу правильно относиться ко всем своим поступкам. Кому-то дал, помог, и тут же тщеславие. Ой, какая гадость! Ну надо же это, Господи, прости меня! Прости меня! Вы знаете, очень хорошо открывает человеку следующий, я бы сказал, даже не эксперимент, а следующее наблюдение факта. Мы осуждаем всех, с самого верха до самого низа. А что значит «я осуждаю»? Вы знаете, что это значит? Это значит, я бы такого не сделал. Вы поняли, кто я? Вы поняли, кто я? Я бы не так бы не сделал, как этот Путин, или как патриарх, или как архиерей, или как этот чиновник. Я бы такого не сделал, понимаете? И я в себе. А это они, вот они какие! Ох, да чего ж хорош дедушка Иван Андреевич. Знаете такого дедушку Ивана Андреевича по фамилии Крылов? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот уже поэтому одному я вижу, кто я. Боже мой, ты ничего не знаешь дел, всех обстоятельств, в чем там у человека, что за ситуация, не знаешь все. И ты уже судишь направо-налево, и всех рубишь и колешь. Вот то, что православие называет падшестью нашей, нашим, то есть падением, нашей болезненностью, нашей гибелью, которая требует исцеления. Должен сказать вам, правда, что исцеление – это невозможно, если человек не научится молиться. Кажется, все умеют молиться. Оказывается, боюсь, преувеличу, но скажу, никто не умеет молиться. Подходит человек, вот буквально в лавре захожу, что мне делать, помогите, помогите. Что такое? Ну, с семьей у меня, с семьей там трудно, в общем, такое. Я, а вы что делаете? Я молюсь. Я говорю, как вы молитесь? Ну, я молюсь, чтобы Бог помог мне, чтобы все исправил, сделал. Я говорю, ну, если вы будете так молиться, вы никогда ничего не получите. Как? Как? А сейчас только что перед вами звонок, там одна там женщина, вот нет детей, мы молимся, все, ничего пока ничего не получается, по монастырям ходим, все такое, и вот поэтому будем делать ЭКО. Как быть? Священник звонит. Я говорю, ну вот скажите им, что пока они так молятся, никогда ничего не получат. Почему? Дай, Господи, то, что я хочу. И мне не важно, как ты там, Господи, понимаешь. Ты вообще не понимаешь. Я понимаю, а ты не понимаешь. Мне надо вот это, Господи. Ах, не даешь? Все, ЭКО сделаю. Расскажите ей. Ничего не получит. А если еще это сделает, потом взвоит. Не умеем даже молиться. Не умеем молиться даже. И этот спрашивает, а как же тогда, как молиться тогда? Я говорю, что же вы не знаете, как молиться? Я говорю, можете себе представить ситуацию, в какой находился Иисус Христос, который точно знал, что с ним будет, когда его арестуют, какие издевательства и какая казнь ожидает. Помните, как он молился? «Если можно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, но как ты». Молитва действенная может быть только тогда и в той степени действенной, в какой действительно человек готов скажет: «Господи, да будет воля Твоя, я приму любое, потому что я верю, что Ты все-таки поумнее меня». Это, кстати, открытие, одно из великих открытий – увидеть, что Бог умнее меня. И до тех пор, пока человек не примет это, он ничего не получит. Почему? Не потому, что Бог: «Ах, ты не хочешь, так я тебе и не дам». Да не поэтому. Бог – любовь и неизменяемый. А потому что этим своим упорством мы себя искажаем. Мы закрываем вот окна черным полотном, чтобы это солнце не прошло сюда. Богу не даем мы действовать. Чем? Своим упорством. «Дай, Господи, мне, иначе я сейчас сделаю то-то и то-то». Не умеем молиться даже. «Да будет Твоя воля, Господи, а не моя». И в зависимости от того, в какой степени человек действительно постарается и придет, и согласится наконец, что готов, Господи, как Ты только скажешь. И когда он действительно достигнет вот этой разумной меры, достигнет, Бог даст ему больше, чем он просит. И второе, что хочу сказать о молитве. Учтите, молитвой называется только то, что совершается с вниманием. Болтовня молитвенная – это есть, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, оскорбление Бога. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Отче наш Иисий. И поехали. Что это такое? Это какому идолу, что ли, читаются молитвы? Это кому? Это к кому ты обращаешься? Ты что, с ума сошел? Если ты веришь в Бога, ты разве можешь так? Слышите, что мы навлекаем на себя, когда не понуждаем себя к молитве с вниманием и благоговением? Попробуйте к начальству придите и попробуйте с ним так разговаривать. За дверь не только вылетите из кабинета, но и вообще отовсюду. А здесь с Богом так. Какой ужас! Нет молитвы там, где нет внимания. Да, конечно, трудно научиться этому, но надо учиться. Улетело внимание – возвращать. Только таким образом можно хоть немного научиться молиться. В противном случае все наши молитвы, эти многочасовые богослужения, когда мы стоим с ноги на ноги, и когда же там окончится, и по всему миру уже побродили, и со всеми уже поговорили, и все планы обсудили, а там богослужение все еще идет, да когда же только? Не останемся пустыми. Пустыми. Часы за часами уходят куда? Как вода в песок, в пустоту. Нет православия без понуждения себя, без приучения себя к внимательной молитве. Нет, и не будем обманывать, не будем себя обманывать. Никакого православия нет. От того, что я ношу крестик на шее и крещусь, Это совсем не православие. Совсем не православие. Самообман. Когда мы часами стоим и вместо молитвы, Бог знает, чем занимаемся. Молитву надо читать с благоговением и вниманием. Как научиться этому? Игнатий Брянчанинов пишет. Для этого лучшее средство – это краткая молитва Иисусова. Начни сначала, но произнеси 3 раза, 5 раз. Не знаю, больше сможет или нет человек. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, хотя бы эту краткую даже. Начни с этого. Это требует тренировки. Вы слышите, прям вот как в спорте, так и здесь. Нужно учиться молиться. Он пишет, он учиться. Пора начать. Почему вырождается христианство? Все прекрасно мы знаем. Потому что не молимся. Читаем, поем, стоим. А молится кто? А кто молится? Вот оно идет вырождение. Само богослужение, как пишет митрополит Вениамин Федченков, мы превращаем в театр. Нам нужно, как он пишет, развлечение. Нам нужно разнообразное пение, нам нужны концерты. И да бежать. Ох, как хорошо, да. Пасхальный такой, правда же, очень, очень хороший. Это я так дразнил своего друга, отца Матфея. Да. Вот так. Богослужение в концерты готовы превратить. Отсюда ничего не имеем. Мыльные пузыри пускаем, потом говорят, ох, ничего и нет. Да, правильно, от мыльных пузырей ничего не получишь. Совершенно верно. Итак, православие состоит в чем? Во-первых, в решении жить по заповедям и приобретении смирения. Во-вторых, необходимость научиться молиться. Все прочее приложится. Во время «Тебе поем» обязательно земной поклон, потому что происходит величайшее таинство приложения святых даров. Христос уже здесь во время «Тебе поем». То смотрю, даже люди, учащиеся, не знают даже, это такой срам. Ну ладно, люди там простые не знают, что тебе поем. А то делают земной поклон святая святым. Даже не понимают, что это возглас святая святым. Это возглас, обращенный кому? К тем, кто собирается причащаться. Вы слышите это святая кому? Святым. Хоть в эти последние мгновения. Кайтесь и молитесь, вспомните святая святым. А вдруг смотрю, все падают. Сколько причастников, надо же, смотрю, да. Ну, хорошо, это так, я просто замечание, между прочим, вам делал. Все, так, какие вопросы, пожалуйста, я закончил. Я все вам сказал. А потом вы уже в течение 4 или с каких там лет будете изучать. Итак, какие вопросы? Да, пожалуйста.
В чем разница между смирением и кротостью? Может быть, вы сможете ответить на этот вопрос?
Да, с трудом только. С трудом, но постараюсь, да. Пожалуй, это хорошо. Смирение – это то чувство, которое возникает вот из познания себя. Вся кротость состоит в том, чтобы уметь держаться, не возмущаться. Кротость – это значит отсутствие возмущения. Вот что такое кротость. Отсутствие возмущения, отсутствие гнева. Вот так. Осипов написал сейчас это, комментарии на Евангелие от Матфея, они у него на сайте там есть, и там, в частности, и разбирается это. Я немножко так почитал, да, но неважно. Да, так его. Так, вы что-то хотите, да? Студент, можно? Студент, да.
Да. Здравствуйте, Алексей Ильич. Вот, с одной стороны, есть бесценное выражение, тайная истина от Иисуса Христа, то, что Царствие Божие внутрь вас есть. То есть, по факту, если подумать, даже если, допустим, есть рай как некое место, да, на духовном уровне, которое мы глазами не можем увидеть, и если там не будет Бога, то, соответственно, никакого мира, никакой душевной радости мы не будем испытывать от сопребывания там в раю без Бога. И в то же время, если мы будем где-то в пустыне, но Царствие Божие внутрь нас будет, то тогда будет счастье и будет действительно радость и мир в сердце. И
вопрос в чем?
Вопрос вот в чем. В ваших лекциях, то есть это вот эта вот позиция, то, что Царствие Божие не есть место, а то, что это именно состояние души. И тут просто сразу надвигаются следующие вопросы. И вот в нескольких тезисах.
Ой, вы что, вы надолго сейчас хотите?
Да, всего лишь на пару часов.
На пару часов. Но у нас, к сожалению, осталось... Придем только Исаака Сирина, потом ко мне подойдете. Это невозможно, потому что, сами понимаете, постарайся войти во внутреннюю клеть твою. И там увидишь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же. Он ответил на все это.
Если это просто состояние души, Алексей Ильич, если...
Что значит просто?
Состояние души.
Бог – это дух.
Состояние души, Царство Небесное,
так.
И рай, допустим,
так.
Рай и ад – это состояние души.
Так.
То почему Христос возносился на небо, и ученики недоуменно провожали его взглядом, так коли их не остановил ангел,
да,
и не сказал,
да,
что вы смотрите на небо. И второе,
да,
если ад – это тоже просто состояние,
да,
души,
ну, то же самое,
куда,
да,
не сходил Христос, свое состояние души,
да, да, да,
ада,
да,
или все-таки в чрево земли?
Не думайте, пожалуйста, что все вот эти внешние эти образы, они и являются изображением этого действительного факта, который имеет место. Христос вознесся на какую-то планету или куда-то такое. Посмотрите, что было на преображении. «И якоже в мещаху ученицы твои, славу твои, Христе Боже, видишь». Все это дается нам в этих внешних образах, дается указание на что-то, тот мир таинственный, который невыразим в наших обычных понятиях. Вот. Вы знаете, что наши эти понятия, наши, которыми мы пользуемся в этом мире, с их помощью мы не можем описать реальности того мира. Сейчас вот эта физика элементарных частиц, так, физика, огромную нам пользу дает. Какую? Физики прямо говорят, что с помощью понятия вот этого нашего макромира, в котором мы вот сейчас живем, макромир, так? Невозможно выразить того, что происходит в микромире. Там все не так. Невозможно. Слышите? Если даже когда мы касаемся материального мира и говорим, что разные уровни уже настолько они отличаются друг от друга, что нет понятий для того, чтобы передать реальность одного мира, так, языком другого, материального, то что же вы хотите, чтобы, если когда мы попытаемся языком нашего материального мира передать реальности духовного мира? Духовного мира. Ну, передайте, пожалуйста, как сквозь закрытые двери он прошел с настоящим телом? Что это такое? Неужели не понимаем, мы здесь соприкоснулись совершенно с другой реальностью, о которой раньше даже не думали и не предполагали? Как это можно? Это же не можно. А Христос говорит, прикоснитесь ко мне, иди сюда, трогайте меня. Как же это такое? Но об этом это можно отдельно говорить. Но я сейчас хочу только одно сказать, что само вознесение там на небо, само снисхождение в ад, кстати, в ад Христос телом не сходил. Да, так что это я предыдущему ученику говорю. Здесь он вознесся, да, весь он, а в ад он сходил душою. Помните, как это пасхальным, это говорится в одном из пасхальных тропарей? «Во гробе плотске, в аде же, с душею, яко Бог, в раи же, с разбойником, и на престоле былости Христе, с Отцем и Духом». Понимаете, в чем дело-то? Так что это реальности, которые невыразимы, но человеку надо было показать, вот указывает, указание, а вовсе не разъяснение. Но указать можно было почему? Потому что разъяснять невозможно. Реальности совсем другие. Апостол Павел об этом прямо сказал, когда был вознесен на третье небо. И я слышал там слова, которые невозможно передать. Невозможно почему? Из-за тайны? Да нет же. Совсем другое. Совсем другое. Какое другое? Ну, спросите у физиков элементарных частиц. Поговорите с ними. Они вам скажут. Они вам скажут. Как это можно передать? Частица и волна. Вы что, надо мной смеетесь? Частица – это камень, который брошен, и на воде волна начинается. А вы мне говорите, то частица, то волна, и это одно и то же. Ха, чушь какая! Это я так однажды говорил в Дубне перед учёными. Говорю, что нам морочат голову? Тоже еще вводят в заблуждение. Ну, юмористически так. Все смеялись очень, да. Вот так. Так и так. Что хотите?
У меня вот такой вопрос. А что такое вообще верить? Что такое вера?
Верить?
Да. Это получается, когда человек там что-то вот себя заставляет, или это какое-то другое состояние?
Нет, ну ты веришь, что это я, нет? А почему ты веришь? Раз ты же учился наверняка в школе, ты изучал физику, и ты знаешь следующее. Я тебе сейчас скажу, что следующее. Что оказывается? Никаких звуков нет, а есть только волны, которые действуют на мою перепонку, на нерв, и у меня преобразуются в звук. А звуков нет, есть только волны. Света нет. Красок нет. Это просто колебания электромагнитные разной частоты. И они у меня преображаются то в голубой, зеленый, синий цвет. А на самом деле-то это только колебания электромагнитные. Ты что? Вкуса же нет. А это только реакции на языке на моем происходят. Мы же по физике, что, вы не проходили? И вдруг мы говорим, ой, с какой стати это я? Это не я, это что такое? Это только волны исходят, цветовые, соответствующие тебе на глаза, и ты доверяешь. А, как глубоко ошибаешься! Почему ты веришь, интересно? Но ты веришь. Поздравляю. Понял теперь, что такое веру.
Как правильно себя любить? Как себя, к себе относиться по-христиански?
Как Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди. Так и себя, когда я болен, я знаю, как я себя люблю. Как? Лечусь. Заповеди Божии – это и есть то лекарство, с помощью которого мы лечимся. Вот так.
Как вы относитесь к священникам, которые сейчас занимаются блогерством?
Занимаются?
Ну, блогерством – это проповедничество посредством интернета или каких-нибудь роликов на Ютубе, на других информационных порталов.
Ну, все зависит от того, какой и кто, и что. Ну, какой-нибудь Головин сейчас он докатился, Головин, о которого там многие женщины с ума сходят от восторга, а он докатился до кощунств. Стал же Христа разбирать там физиологию. У него до чего докатиться уже можно, человек. Уже. И, пожалуйста, вам в интернете. Это не где-нибудь. Это даже стыдно. Ну, стыдно друг с другом даже об этих вещах говорить. А тут человек о Христе говорит. Так что, разве не понятно? Но самое поразительное, что при этом верующие, кажется, люди, и вместо того, чтобы с гневом сказать: «Вы что, кощунствуете, батюшка?», вместо этого: «Как? Ах! Ай-яй-яй, до чего мы доходим? Уже у нас выше Христа. Кумира как сделаем, вот беда-то какая». Пожалуйста.
Является ли самоукорением оскорбление самого себя оскорбительными словами? Наедине, конечно.
Дело вот в чем. Оскорблением называется не что иное, как человек хочет причинить боль, страдания кому-то. Боль, то есть осуждение. Осуждение в этом смысле, то есть исходящее не из добрых мотивов, а из каких мотивов? Ну, злых. Я оскорбляю кого-то. Я хочу ему причинить рану. Вот. Это есть зло. Так что и в отношении самого себя, как святые отцы, когда говорят о самоукорении, то в данном случае о чем только идет речь? Ни о чем другом, как расшифровке вот того самопознания, которое необходимо для человека. Да, ну как я могу не укорять, когда вот надо было не осудить, надо было не обругать, надо было не рассказывать о том, что сделал худого вот этот вот наш общий знакомый. А я сказал: ну скажите, что ты делаешь, Алексей Ильич? Ну разве так можно? Ну, нехорошо. Вот это самоукорение. Оно очень не только полезно, но, скажу вам слово, запомните, не только полезно, но даже пользительно. Вот так. Ну, хорошо.
Может ли домашнее, искреннее домашнее покаяние заменить исповедь в храме?
Дело не в храме, а дело перед священником, то есть вы хотите сказать. Дело вот в чем. Ни о какой замене речь не идет. Речь идет просто о двух различных вещах. Покаяние домашнее, как вы говорите, всегда необходимо. Помните дневник Иоанна Кронштадтского? «Опять я осудил, опять я разгневался, Господи, прости меня». И вновь в пространство я ощутил в душе своей. Так что оно постоянно и необходимо, потому что оно связано с наблюдением за собой. Это крайне необходимо. Исповедь же – это уже таинство. То есть, когда здесь уже, я уже не просто говорю о своих грехах, а я говорю перед лицом священника, как свидетеля. И таким образом я обращаюсь к Богу, так сказать, с откровением своей души. И вот на это Господь в своем таинстве всегда дает, в зависимости от искренности человека, дает действительно, ну, скажу, свою благодать. И это ощущает каждый, кто искренне приходит на исповедь. Здесь ощущается особенно, потому что все таинства тем и характеризуются, что в них всегда подается особый дар благодати Божией, который умеряет душу, способствует молитве, если хотите, смиряет человека. В общем, прям именно действует благодать Божия. Поэтому требуется и то, и другое. Но тот, кто никогда не кается в своей молитве, трудно тому потом бывает должным образом и поисповедаться. А часто тогда происходит, знаете что? Отчет о проделанных грехах. И каким он подошел к исповеди, таким и ушел, ничего не получив. Потому что на исповедь требуется не отчет. Не отчет требуется, а покаяние. Но покаяние на исповеди приносит только в самых основных моментах. А вот в своей жизни я то и дело. Осудил кого-то, я должен тут же, Господи, прости меня, ну что же это я такое? Наелся уже, есть, еще опять раз, ам. Да ты же сыт, ну ты что? Ты что делаешь? Так, ну на исповеди не будешь говорить обо всем на свете, правда же? На исповеди самое главное, что наиболее задевает совесть, об этом только говорится. И в исповеди тогда человек получает действительно вот какую-то йоту благодати Божией. Поэтому необходима и исповедь.
Исходя из ваших слов, правильно ли я понял, что нравственность – это внешнее благочестие, а духовность – это внутреннее, то есть чистота?
Это не совсем правильно. Правильно, но не совсем. Потому что нравственность только тогда становится действительным благочестием, когда оно сопряжено с внутренним. Потому что нравственно, что такое нравственно? Меня просят. Вот, пойдете за лавру? Просит. И я даю. Это нравственно или нет? Может быть, нравственно, если я даю ради Бога. А может быть, безнравственно, если я даю ради удовлетворения собственного тщеславия. Или чтобы видели другие люди. Или чтобы меня благодарили. Слышите? Нравственный поступок оценивается не сам по себе, а в зависимости от того, каков источник его. Вот как.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я, насколько знаю, то, что у Бога нет чувств, но в Библии часто приписываются Богу чувства, то, что Бог разгневался.
Понял.
И то, что...
Понял. Да, святые отцы об этом пишут прямо, решительно и категорически. Кассиан Римлян говорит, это богохульно приписывать Богу ярость или гнев и прочие свойства. А Иоанн Златоуст говорит, что все то, что мы слышим, такие слова о Боге, есть ничто иное, как, обратите внимание, как сказанное ради простого, грубого народа. Вот когда женщине с ребеночком, который перед всеми ходит и мешает всем молиться, вы скажете, ой, вы же согрешаете, зачем? На нее не подействует. Когда скажете, гнев Божий падет на вас и на ребенка, ой-ой-ой-ой-ой. Понимаете? Ради простого, грубого народа.